Контора. Из цикла «Записки охотника». Дело было осенью. Уже несколько часов бродил я с ружьем по полям и, вероятно, прежде вечера не вернулся бы в постоялый двор на Большой Курской дороге, где ожидала меня моя тройка, если б чрезвычайно мелкий и холодный дождь, который с самого утра не хуже старой девки неугомонно и безжалостно приставал ко мне, не заставил меня, наконец, искать где-нибудь поблизости хотя бы временного убежища. Пока я еще соображал, в какую сторону пойти, глазам моим внезапно представился низкий шалаш возле поля, засеянного горохом. Я подошел к шалашу, заглянул под соломенный намет и увидал старика, до того дряхлого, что мне тотчас же вспомнился тот умирающий козел, которого Робинзон нашел в одной из пещер своего острова. Старик сидел на корточках, жмурил свои потемневшие маленькие глаза и торопливо, но осторожно, наподобие зайца, у бедняка не было ни одного зуба, жевал сухую и твердую горошину, беспрестанно перекатывая ее со стороны на сторону. Он до того погрузился в свое занятие, что не заметил моего прихода. «Дедушка! А, дедушка!» — проговорил я. Он перестал жевать, высоко поднял брови и с усилием открыл глаза. «Чего?» — прошамшил он сиплым голосом. «Где тут деревня близко?» — спросил я. Старик опять пустился жевать. Он меня не расслушал. Я повторил свой вопрос громче прежнего. «Деревня? Да тебе что надо?» «А вот от дождя укрыться».
«Чего?»
«От дождя укрыться».
«Да».
Он почесал свой загорелый затылок.
«Ну, ты того, ступай»,
— заговорил он вдруг, беспорядочно размахивая руками.
«Вот как мимо леска пойдешь, вот как пойдешь, тут тебе и будет дорога. Ты ее-то брось, дорогу-то. Да все направо забирай, все забирай, все забирай, все забирай. Ну, там тебе и будет Ананьево. А то и в Ситовку пройдешь».
Я с трудом понимал старика. Усы ему мешали, да и язык плохо повиновался.
«Да ты откуда?» — спросил я его.
«Чего?
Откуда ты?»
«Из Ананьева».
«Что ж ты тут делаешь?»
«Чего?
Что ты делаешь тут?»
«А, сторожем сижу».
«Да что ты стережешь?»
«А, горох».
Я не мог не рассмеяться.
«Да помилуй, сколько тебе лет?»
«А, бог знает».
«Чай, ты плохо видишь».
«Чего?»
«Видишь плохо, чай».
«Плохо. Бывает так, что ничего не слышу».
«Так где ж тебе сторожем-то быть, помилуй?»
«А про то старшие знают».
«Старшие?»
— подумал я и не без сожаления поглядел на бедного старика. Он ощупался, достал из-за пазухи кусок черствого хлеба и принялся сосать, как дитя, с усилием втягивая и без того впалые щеки. Я пошел в направлении леска, повернул направо, забирал все, забирал, как мне советовал старик, и добрался, наконец, до большого села с каменной церковью в новом вкусе, то есть с колоннами, и обширным господским домом, тоже с колоннами. Еще издали, сквозь частую сетку дождя, заметил я избу с тесовой крышей и двумя трубами, повыше других. По всей вероятности, жилище старосты, куда я и направил шаги свои, в надежде найти у него самовар, чай, сахар и несовершенно кислые сливки. В сопровождении моей продрогшей собаки взошел я на крылечко в сени, отворил дверь, но вместо обыкновенных принадлежностей избы увидал несколько столов, заваленных бумагами, два красных шкафа, забрызганные чернильницы, оловянные песочницы в пуд весу, длиннейшие перья и прочее. На одном из столов сидел малый, лет 20, с пухлым и болезненным лицом, крошечными глазками, жирным лбом и бесконечными висками. Одет он был как следует, в серый нанковый кафтан с глянцем на воротнике и на желудке. «Чего вам надобно?» — спросил он меня, дернув кверху головою, как лошадь, которая не ожидала, что ее возьмут за морду. «Здесь приказчик живет, или здесь главная господская контора?» — перебил он меня. «Я вот дежурным сижу. Разве вы вывеску не видали? На то вывеска прибита». «А где бы тут обсушиться? Самовар у кого-нибудь на деревне есть?» «Как не быть самоваров?» — с важностью возразил малый в сером кафтане. «Ступайте к отцу Тимофею, а не то в дворовую избу, а не то к Назару Тарасычу, а не то к Аграфене Птишнице». «С кем ты это говоришь, болван ты этакой? Спать не даешь, болван!» — раздался голос из соседней комнаты. «А вот господин какой-то зашел. Спрашивает, где бы обсушиться». «Какой там господин?» «А не знаю. С собакой и ружьем». В соседней комнате заскрипела кровать. Дверь отворилась, и вошел человек лет 50, толстый, низкого росту, с бычачьей шеей, глазами на выкоте, необыкновенно круглыми щеками и с лоском по всему лицу. «Чего вам угодно?» — спросил он меня. «Обсушиться». «Здесь не место». «Я не знал, что здесь контора. А, впрочем, я готов заплатить». «Оно, пожалуй, можно и здесь», — возразил толстяк. «Вот не угодно ли сюда?» Он повел меня в другую комнату, только не в ту, из которой вышел. «Хорошо ли здесь вам будет?»
«Хорошо.
А нельзя ли чаю со сливками?»
«Извольте, сейчас. Вы пока извольте раздеться и отдохнуть, а чай сию минуту будет готов».
«А чье это именье?»
«Госпожи Лосниковой, Елены Николаевны».
Он вышел. Я оглянулся. Вдоль перегородки, отделявшей мою комнату от конторы, стоял огромный кожаный диван. Два стула, тоже кожаных, с высочайшими спинками, торчали по обеим сторонам единственного окна, выходившего на улицу. На стенах, оклеенных зелеными обоями с розовыми разводами, висели три огромные картины, писанные масляными красками. На одной изображена была легавая собака с голубым ошейником и надписью «Вот моя отрада». У ног собаки текла река, а на противоположном берегу реки, под сосною, сидел заяц непомерной величины с приподнятым ухом. На другой картине два старика ели арбуз. Из-за арбуза виднелся в отдалении греческий портик с надписью «Храм удовлетворения». На третьей картине представлена была полуногая женщина в лежачем положении в уменьшенном виде, с красными коленями и очень толстыми пятками. Собака моя, немало немедля, со сверхъестественными усилиями, залезла под диван и, по-видимому, нашла там много пыли, потому что расчихалась страшно. Я подошел к окну. Через улицу от господского дома до конторы в косвенном направлении лежали доски. Предосторожность весьма полезная, потому что кругом, благодаря нашей черноземной почве и продолжительному дождю, грязь была страшная. Около господской усадьбы, стоявшей к улице задом, происходило, что обыкновенно происходит около господских усадеб. Девки в полинялых ситцевых платьях шныряли взад и вперед. Дворовые люди брели по грязи, останавливались и задумчиво чесали свои спины. Привязанная лошадь Десятского лениво махала хвостом и, высоко задравши морду, глодала забор. Курицы кудахтали. Чахоточные индейки беспрестанно перекликивались. На крылечке темного и гнилого строения, вероятно, бани, сидел дюжий парень с гитарой и не без удали напевал известный романс. «Эй, я фа по сатыню удаляюсь от прекрасных сидешенних мест» и прочее. Толстяк вошел ко мне в комнату. «Вот вам чай несут», — сказал он мне с приятной улыбкой. Малый в сером кафтане, конторский дежурный, расположил на старом ломберном столе самовар, чайник, стакан с разбитым блюдечком, горшок сливок и связку болховских котелок, твердых, как кремень. Толстяк вышел. «Что это?» — спросил я дежурного. «Приказчик?» Никак нет. Был главным кассиром, а теперь в главные конторщики произведен.
Да разве у вас нет приказчиков?
Никак нет. Есть бурмистер Михаил Викулов, а приказчика нету.
Так управляющий есть?
Как же есть. Немец. Линдемандол Карло Карлыч. Только он не распоряжается.
Кто же у вас распоряжается?
Сама барыня.
Вот как? Что ж, у вас в конторе много народу сидит?
Малый задумался. 6 человек сидит.
Кто да кто? Спросил я.
А вот кто. Сначала будет Василий Николаевич, главный кассир. А то Петр конторщик, Петров брат Иван конторщик, другой Иван конторщик. Каскенкин, Наркизов тоже конторщик. Я вот, да всех и не перечтешь.
Чаю вашей барыни дворни много?
Нет, не то чтобы много.
Однако сколько?
Человек, пожалуй, что 150 набежит.
Мы оба помолчали.
«Ну что ж, ты хорошо пишешь», — начал я опять.
Малый улыбнулся во весь рот, кивнул головой, сходил в контору и принес исписанный листок.
«Вот мое писание», — промолвил он, не переставая улыбаться.
Я посмотрел. На четвертушке сероватой бумаги, красивым и крупным почерком, был написан следующий приказ от главной господской домовой Ананьевской конторы бурмистру Михаилу Викулову номер 209. «Приказывается тебе немедленно по получении сего разыскать, кто в прошлую ночь в пьяном виде и с неприличными песнями прошел по Аглицкому саду и гувернантку мадам Энжени, француженку, разбудил и обеспокоил, и чего сторожа глядели, и кто сторожем в саду сидел, и таковые беспорядки допустил. О всем вышепрописанном приказывается тебе в подробности разведать и немедленно конторе донести. Главный конторщик Николай Хвостов». К приказу была приложена огромная гербовая печать с надписью «Печать главной господской Ананьевской конторы». А внизу стояла приписка «В точности исполнить Елена Лоснякова».
«Это сама барыня приписала, что ли?» — спросил я.
«Как же, сами. Они всегда сами. А то и приказ действовать не может».
«Ну что ж, вы бурмистру пошлете этот приказ?»
«Нет, сам придет да прочитает. То есть я ему прочту. Он ведь грамоте у нас не знает».
Дежурный опять помолчал.
«А что-с?» — прибавил он, ухмыляясь. «Ведь хорошо написано-с».
«Хорошо.
Сочинял-то, признаться, не я. На то Каскенкин мастер».
«Как? Разве у вас приказы сперва сочиняются?»
«А то как же-с. Не прямо же на бело писать».
«А сколько ты жалований получаешь?» — спросил я.
35 рублев и 5 рублев на сапоги».
«И ты доволен?»
«Известно, доволен. В контору-то у нас не всякий попадает. Мне-то, признаться, сам Бог велел. У меня дядюшка дворецким служит».
«И хорошо тебе?»
«Хорошо-с.
Правду сказать, — продолжал он со вздохом, — у купцов, например, то есть нашему брату лучше».
«У купцов нашему брату очень хорошо. Вот к нам вечер приехал купец из Венева, так мне его работник сказывал. Хорошо, нечего сказать, хорошо.
А что, разве купцы жалования больше назначают?»
«Сохрани бог, да он тебя в шею прогонит, коли ты у него жалования запросишь».
«Нет, ты у купца живи на веру да на страх. Он тебя и кормит, и поет, и одевает, и все. Угодишь ему, еще больше даст. Что твое жалование? Не надо его совсем. И живет купец по простоте, по-русскому, по-нашенскому. Поедешь с ним в дорогу, он пьет чай, и ты пей чай. Что он кушает, то и ты кушай. Купец...
Как можно, купец не то, что барин. Купец не блажит. Ну, осерчает, побьет, да и дело с концом. Не мажжит, не шпыняет. А с барином беда. Все не по нем, и то нехорошо, и тем не угодил. Подашь ему стакан с водой или кушанье. Ах, вода воняет, ах, кушанье воняет. Вынесешь, за дверью постоишь, да принесешь опять. Ну вот, теперь хорошо, ну вот, теперь не воняет.
А уж барыни, скажу вам. А уж барыни что? Или вот еще барышни. «Федюшка!» — раздался голос толстяка в конторе. Дежурный проворно вышел. Я допил стакан чаю, лег на диван и заснул. Я спал часа два. Проснувшись, я хотел было подняться. Да лень одолела. Я закрыл глаза, но не заснул опять. За перегородкой в конторе тихонько разговаривали. Я невольно стал прислушиваться.
«Так-с, так-с, Николай Еремеевич», — говорил один голос. «Так-с, этого нельзя в расчет не принять. Нельзя, точно». «Хм»,
— говорящий кашлянул.
«Уж поверьте мне, Гаврила Антонович», — возразил голос толстяка. «Уж мне ли не знать здешних порядков? Сами посудите». «Кому же и знать, Николай Еремеевич, вы здесь, можно сказать, первое лицо-с». «Ну, так как же-с?» — продолжал незнакомый мне голос. «Чем же мы порешим, Николай Еремеевич? Позвольте полюбопытствовать».
«Да чем порешим, Гаврила Антонович? От вас, так сказать, дело зависит. Вы, кажется, не охотствуете».
«Помилуйте, Николай Еремеевич, что вы? Наше дело торговое, купецкое. Наше дело купить. Мы на том стоим, Николай Еремеевич, можно сказать».
8 рублей, — проговорил с расстановкой толстяк.
Послышался вздох.
«Николай Еремеевич, больно много просить изволите».
«Нельзя, Гаврила Антонович, иначе поступить. Как перед Господом Богом говорю, нельзя».
Наступило молчание. Я тихонько приподнялся и посмотрел сквозь трещину в перегородке. Толстяк сидел ко мне спиной. К нему лицом сидел купец, лет 40, сухощавый и бледный, словно вымазанный постным маслом. Он беспрестанно шевелил у себя в бороде и очень проворно моргал глазами и губами подергивал.
«Удивительные, можно сказать, деления в нынешнем году-с», — заговорил он опять. «Я все ехал, да любовался. От самого Воронежа удивительные пошли. Первый сорт, можно сказать».
«Точно, зеленя не дурны», — отвечал главный конторщик. «Да ведь вы знаете, Гаврил Антонович, осень всклочит, а как весна захочет».
«Действительно так, Николай Еремеевич. Все в Божьей воле, совершенную истину изволили сказать».
«А не как ваш гость-то проснулся-с?»
Толстяк обернулся, прислушался.
«Нет, спит.
А, впрочем, можно того».
Он подошел к двери.
«Нет, спит», — повторил он и вернулся на место.
«Ну, так как же, Николай Еремеевич», — начал опять купец. «Надо дельце-то покончить».
«Так уж и быть, Николай Еремеевич, так уж и быть», — продолжал он, беспрерывно моргая.
«Две сереньких и беленькую, вашей милости».
«А там...» — он кивнул головой на барский двор. 6 с полтиною.
«По рукам, что ли?»
4 сереньких, — отвечал приказчик.
«Ну, 3».
4 сереньких без беленькой.
3, Николай Еремеевич.
3,5, и уж ни копейки меньше.
3, Николай Еремеевич.
И не говорите, Гаврил Антонович.
«Экой неизговорчивый какой», — пробормотал купец. «Этак я лучше сам с барыней покончу».
«Как хотите», — отвечал толстяк. «Давно бы так. Что в самом деле вам беспокоиться? И гораздо лучше».
«Ну, полно, полно, Николай Еремеевич. Уж сейчас и рассердился. Я ведь это так сказал».
«Нет, что ж в самом деле?»
«Полно же, говорят. Говорят, пошутил. Ну, возьми свои 3,5. Что с тобой будешь делать?»
4 бы взять следовало. Да я, дурак, поторопился», — проворчал толстяк.
«Так там, в доме-то, 6,5 с Николай Еремеевич. За 6,5 хлеб отдается».
6,5, уж сказано».
«Ну, так по рукам, Николай Еремеевич».
Купец ударил своими растопыренными пальцами по ладони конторщика.
«И с Богом».
Купец встал.
«Так я, батюшка Николай Еремеевич, теперь пойду к барыне и об себе доложить велюсь. И так уж я и скажу. Николай Еремеевич, дескать, за 6 с полтиною пришились. Так и скажите, Гаврила Антонович.
А теперь извольте получить.
Купец вручил приказчику небольшую пачку бумаги, поклонился, тряхнул головой, взял свою шляпу 2 пальчиками, передернул плечами, придал своему стану волнообразное движение и вышел, прилично поскрипывая сапожками. Николай Еремеевич подошел к стене и, сколько я мог заметить, начал разбирать бумаги, врученные купцом. Из двери высунулась рыжая голова с густыми бакенбардами.
«Ну что?» — спросила голова. «Все как следует?»
«Все как следует».
«Сколько?»
Толстяк с досадой махнул рукой и указал на мою комнату.
«А, хорошо», — возразила голова и скрылась.
Толстяк подошел к столу, сел, раскрыл книгу, достал счеты и начал откидывать и прикидывать костяшки, действуя не указательным, но 3-м пальцем правой руки. Оно приличнее. Вошел дежурный.
«Что тебе?»
«Сидор приехал, из Голоплек».
«А, ну, позови его».
«Постой, постой. Поди сперва посмотри, что тут чужой-то барин. Спит все или проснулся?»
Дежурный осторожно вошел ко мне в комнату. Я положил голову на ектаж, заменявший мне подушку, и закрыл глаза.
«Спит»,
— прошептал дежурный, вернувшись в контору. Толстяк проворчал сквозь зубы.
«Ну, позови Сидора», — промолвил он наконец.
Я снова приподнялся. Вошел мужик огромного роста, 30 лет, здоровый, краснощекий, с русыми волосами и небольшой курчавой бородой. Он помолился на образ, поклонился главному конторщику, взял свою шляпу в обе руки и выпрямился.
«Здравствуй, Сидор», — проговорил толстяк, постукивая счетами.
«Здравствуйте, Николай Еремеевич».
«Ну что, какова дорога?»
«Хороша, Николай Еремеевич. Грязновато маленько».
Мужик говорил не скоро и не громко.
«Жена здорова?»
«Что ей деется?»
Мужик вздохнул и ногу выставил. Николай Еремеевич заложил перо за ухо и высморкался.
«Что ж, зачем приехал?»
Продолжал он спрашивать, укладывая клетчатый платок в карман.
«Да слышь, Николай Еремеевич, с нас плотников требуют».
«Ну что ж, нету их у вас, что ли?»
«Как им не быть у нас, Николай Еремеевич? Дача лесная известна». «Да пора-то рабочая, Николай Еремеевич».
«Рабочая пора? То-то вы, охотники, на чужих работать, а на свою госпожу работать не любите. Все едино».
«Работа-то все едино, точно, Николай Еремеевич. Да что...»
«Ну?»
«Плата больно того».
«Мало чего нет. Вишь, как вы избаловались. Поди ты».
«Да и то сказать, Николай Еремеевич, работа-то всего на неделю будет, а продержит месяц. То материалу не хватит, а то и в сад пошлют дорожки чистить».
«Мало ли чего нет. Сама барыня приказать изволила. Так тут нам с тобой рассуждать нечего».
Сидор замолчал и начал переступать с ноги на ногу. Николай Еремеевич скрутил голову на бок и усердно застучал костяшками.
«Наши мужики, Николай Еремеевич, — заговорил, наконец, Сидор, запинаясь на каждом слове. «Приказали вашей милости, вот тут будет...»
Он запустил свою ручищу за пазуху армяка и начал вытаскивать оттуда свернутое полотенце с красными разводами.
Что ты, дурак? С ума сошел, что ли?»
— поспешно перебил его толстяк.
«Ступай ко мне в избу», — продолжал он, почти выталкивая изумленного мужика. «Там спроси жену, она тебе чаю даст. Я сейчас приду, ступай». «Да небось, говорят, ступай».
Сидор вышел вон.
«Экой медведь!» — пробормотал ему вслед главный конторщик, покачал головой и снова принялся за счеты. Вдруг крики «Купря! Купря! Купря не сшибешь!» раздались на улице и на крыльце. И немного спустя вошел в контору человек низенького роста, чахоточный на вид,
с необыкновенно длинным носом, большими неподвижными глазами и весьма горделивой осанкой. Одет он был в старенький изорванный сюртук цвета аделаида, или, как у нас говорится, оделлоида, с плисовым воротником и крошечными пуговками. Он нес связку дров за плечами. Около него толпилось человек 5 дворовых людей, и все кричали: «Купря, купрю не сшибешь! Вы стопники купрю произвели! Вы стопники!» Но человек в сюртуке с плисовым воротником не обращал ни малейшего внимания на буйство своих товарищей и нисколько не изменялся в лице. Мерными шагами дошел он до печки, сбросил свою ношу, приподнялся, достал из заднего кармана табакерку, вытаращил глаза и начал набивать себе в нос тертый донник, смешанный с золой. При входе шумливой ватаги толстяк нахмурил было брови и поднялся с места. Но, увидав, в чем дело, улыбнулся и только велел не кричать. В соседней, дескать, комнате охотник спит. «Какой охотник?» — спросили человека 2 в один голос. «Помещик». «А-а-а!» «Пускай шумят», — заговорил, растопыря руки, человек с плисовым воротником. «Мне что за дело? Лишь бы меня не трогали. Вы стопники меня произвели». «Вы стопники? Вы стопники!» — радостно подхватила толпа. «Барыня приказала», — продолжал он, пожав плечами. «А вы погодите, вас еще в свинопасы произведут. А что я портной, и хороший портной, у первых мастеров в Москве обучался и на генералов шил, этого у меня никто не отнимет. А вы чего храбритесь, чего? Из господской власти вышли, что ли? Вы дармоеды, тунеядцы, больше ничего. Меня отпусти на волю, я с голода не умру, я не пропаду. Дай мне пашпорт, я оброк хороший взнесу и господ удовлетворю. А вы что, пропадете? Пропадете, словно мухи, вот и все». «Вот и соврал», — перебил его парень, рябой и белобрысый, с красным галстухом и разорванными локтями. «Ты по пашпорту ходил, да от тебя копейки оброку господа не видали, и себе гроша не заработал. На силу ноги домой приволок, до сих пор все в одном кафтанишке и живешь». «А что будешь делать, Константин Наркизыч?» — возразил Куприян. «Влюбился человек, и пропал, и погиб человек. Ты сперва с моё поживи, Константин Наркизыч, а тогда уже и осуждай меня». «И в кого нашел влюбиться? В урода сущего?» «Нет, этого ты не говори, Константин Наркизыч». «Да кого ты уверяешь? Ведь я ее видел. В прошлом году в Москве своими глазами видел». «В прошлом году она действительно попортилась маленько», — заметил Куприян. «Нет, господа, что?» — заговорил презрительным и небрежным голосом человек высокого роста, худощавый, с лицом усеянным прыщами, завитый и намасленный, должно быть, камердинер. «Вот пускай нам Куприян Афанасьич свою песенку споет. Ну-ка, начните, Куприян Афанасьич». «Да, да», — подхватили другие. «Ай да Александра, под Кузьмила Купрю нечего сказать. Пой, Купря». «Молодца, Александра». Дворовые люди часто для большей нежности, говоря о мужчине, употребляют женские окончания. «Пой». «Здесь не место петь», — с твердостью возразил Куприян. «Здесь господская контора». «Да тебе-то что за дело? Чай в конторщике сам метишь», — с грубым смехом отвечал Константин. «Должно быть». «Все в господской власти состоят», — заметил бедняк. «Вишь, куда метит, вишь, каков, а?» И все расхохотались.